Быков, студия 1. Еще немножко поговорим. Как вы относитесь к запрету на паралимпийцев, на выступление паралимпийской сборной? Понимаете, я вообще поклонник коллективной ответственности, но здесь нет. Потому что мне кажется, что из коллектива все-таки выпадают люди, которые действительно рождены героями просто в силу своего положения. Я считаю, что паралимпийская сборная, выступление инвалидов вообще, это не то пространство, не то поле, на котором можно сводить политические счеты. Они должны находиться, по-моему, вне любых традиционных критериев вообще, а поскольку в России быть инвалидом – это вдвойне подвиг и вдвойне вызов, то мне кажется, ну, это как-то совсем бессмысленно и бесчеловечно. Можно ли лекцию о Диченко, Авито Ностре и Армагеддоме? Запросто. И просто, понимаете, Диченко – это уже это огромный массив текстов, прежде всего, Марины и Сережи. Это целый термин эмреализм, введенный Мишей Назаренко. Привет вам, Миша. К прекрасным киевским исследователям и писателям тоже. Это огромное пространство. Поэтому, если читать лекцию о Диченках, то о каком-то одном цикле или о каком-то даже одном романе. Вита Ностра – это вершина их литературы. И, кстати говоря, это вершина огромной, долгой темы, целой ветки в русской литературе, не только фантастической. Это такой образцовый роман воспитания, в котором очень многое обобщено. Как, знаете, как вот в «Румазе в Руанском соборе» у Мане все обращено к такому уже, ну, настоящему минимализму 20 века. Все доходит до абсолютного сокращения, редукции. Вот так и здесь, в этом романе, предельно обобщены все романы воспитания за три века. И вывод сделан неожиданный, парадоксально, удивительно емкая книга и точная. И, пожалуй, я о ней поговорил бы с удовольствием. Мне очень интересно, что сейчас, кстати, делают Диченки. И они живут, насколько я знаю, сейчас в Калифорнии. Я с ними намерен повидаться. Понравилась ли вам автобиографическая книга Льва Лосева «Меандр»? По-моему, гениальная книга, и все, что делал Лосев, мне очень нравилось. Главное, он был один из немногих людей, которые могли меня заставить хохотать. И это же касается его книги. Вот там, помните, он описывает этот памятник, который поставлен в Прибалтике, где торчит из земли такая рука с гранатой, и он получил народное название «В канаве пьянка продолжалась». Я помню, что я хохотал, как безумный, когда я читал. Григорий Дашевский довольно жестко раскритиковал ту книгу «Коммерсанте», в частности, за неприятие автором гомосексуалии. Ну, что за глупости, какие-то третичные, десятистепенные вещи. Во-первых, не раскритиковал. Во-вторых, не за это. А, ну, то есть, это было не главным. А в-третьих, ну, видите ли, мнение Григория Дашевского, «Царство небесное», никогда не было для меня истиной в последней инстанции. Он, в общем, меня недолюбливал и в грош меня не ставил, честно говоря. Тот факт, что он умер, не меняет моего мнения о его стихах и статьях. Я преклоняюсь перед его героизмом, перед его мужеством в противостоянии болезни, но мы принадлежим к разным литературным лагерям, у нас разные вкусы и разные мнения, и мне кажется, неуважением к памяти Григория Дашевского было бы задним числом сглаживать эти разногласия. Для кого-то святым будет Григорий Дашевский. Я не принимаю абсолютно ни его поэзию, ни его критику. Известно, что Лосева много ругали за резкое стихотворение про Фуку, чем вы объясняете столь сильную любовь к французскому философу? Слишком долгим перегибанием палки в другую сторону. Был культ Фуко, был культ Деррида. В свое время Лосев, я помню, это от него потратил значительную часть своего первого профессорского заработка на покупку сочинений Деррида и, в частности, грамматологии. После трех страниц он убедился в том, что это абсолютное словоблудие, и пустота, и безмыслие, и еще и этого не мог ему простить, еще своих тогда первых профессорских денег. Что касается невеликих, кстати, что касается стихотворение про Фуко. Я считаю Фуко крупным мыслителем, но стихотворение Лосева мне ужасно нравится. Оно, во-первых, прекрасно написано, во-вторых, мне всегда нравится, когда человек с облегчением и радостью перестает притворяться и высказывает мнение, идущее вразрез с общим, мнение абсолютно вопреки всему. И прекрасные стихи, хотя и резкие. Я вообще люблю резкие стихи. Цветков недавно признался в одном интервью, что ненавидит слово «текст» применительно к стихам. Ну, пожалуйста, признался, что ж, признался. А я спокойно к этому отношусь. Я вообще мало что ненавижу. Он также сказал, что мало ценит французскую философию. Откуда это слово пришло? Знаете, это такой же хороший тон. Мало ценить структурализм, мало ценить французскую философию. Да, наверное, есть некоторые основания для этого. Но сначала, мне кажется, надо по-настоящему изучить предмет, как изучил его в свое время Лосев, для того, чтобы иметь право на такое мнение о Фуко. Я допускаю, что Алексей Цветков очень глубоко изучил предмет, но вас я предостерегаю от такого отношения к нему. Дорида там отдельная сложная фигура, но у Бодрияра, например, великий украинский философ Бодрый Яр, у Бодрияра есть мысли очень точные и прелестные. У Фуко, конечно, есть Делёз и Гватари, вообще уловили главную тенденцию момента, предложив термин «ризома», и это великий термин. Так что, в общем, не так все просто. В 98 году вы написали стихотворение «Какой-нибудь великий грешник». Да, написал, не отказываюсь. Для вас Бог был и остается великим архитектором, или восприятие изменилось? Это написано не как обращение к Богу. Это написано как обращение к таким интерпретаторам Бога, для которых на первом месте стоит величие, масштаб, жесткость, императив, а на последнем месте сомнение, трепет, вопрошание. Вот таких тоталитарных богословов я не люблю. И представление о Боге как о главпахане, как у некоторых из наших церковников, или о Боге как о военачальнике, оно мне чуждо. Вот об этом стихотворении. Потому что Бог для меня – это все-таки отец, собеседник, создатель. Скорее композитор, нежели архитектор. Вот если угодно так. После очередного упоминания легенды об Уллиншпигеле «Привет вам, Катя», решила перечитать любимую книгу моего детства. Поскольку нашей домашней библиотеки, увы, уже нет, пришлось искать в сети. Нашла и огорчилась. Легенда, безусловно, шедевр, но что случилось с великолепной когда-то русской школой художественного перевода? Ту книжку, которая была у меня, я помню очень хорошо, серенькая, с красными буквами на обложке. И я помню, да. И вот то, что я нашла в сети, это совсем другой перевод. Поскольку до конца пока не добралась, не знаю, кто его автор. Хотя там есть очень хорошие стилистические куски, но того, что переводчик вставляет те славянские слова, написанные в латинице, и при этом с использованием русского словообразования, мне совершенно не понятно. Послушайте, есть два канонических перевода Тиля. Первый Горнфельда, из-за которого так пострадал Мандельштам, это гениальный перевод. Ну, то есть просто великий, абсолютно великая книга. Есть перевод любимого, может быть, он более точный, может быть, он более совершенный, может быть, он даже более выверенный с точки зрения современной трактовки. Но, во-первых, всегда помнишь тот перевод, который прочел первым. Я первым прочел Горнфельда вот в том издании, которое упоминаете вы. В Риге выходила такая серия классической литературы. А во-вторых, понимаете, ну, горнфельдовский перевод, он сохраняет какую-то, как сказал Пушкин, библейскую похабность, какую-то гениальную корявость. Любимов, он именно более выверенный, более стилистически чистый. Поэтому я предпочитаю перевод Горнфельда. И для меня, хотя я и по-французски много раз пытался читать легенду, я все-таки в этих рамках я понимаю ее, но я уже все равно слышу горнфельдовскую. Кстати говоря, Горнфельда, я считаю, невзирая на мандельштамовскую четвертую прозу и на всю эту историю, считаю его великим знатоком русского стиха. Он первый заговорил о риторической природе дара Маяковского. Он написал совершенно замечательные эссе о поэзии десятых годов. Нет, Горнфельд – первоклассная фигура, и я, невзирая на его тяжкий грех перед Мандельштамом, вам очень рекомендую знакомиться с ним. Вам нравится читать Стоппарда? Нет. Как бы это вам объяснить? Опять, кто я такой, чтобы ругать Стоппарда? Я Стоппарда ругать, конечно, не могу, но мне никогда не было интересно читать двух вот великих драматургов – Пинтера и Стоппарда. Я понимаю, что… Да, еще Беккета. Еще Беккета. Я ничего не могу с собой сделать. Я понимаю, что это для сцены, что это явление сценическое, и что Беккет – гений, и Стоппард – гений, а Пинтер вообще на бильярд. Но я не могу это читать. Мне у Пинтера нравится, ну, может, я не знаю, ну, две пьесы. А у Стоппарда, я понимаю, что «Берег утопии» там, или «Аркадия», что это выдающееся произведение, «Рассинхронация Гильденстерна» вообще чудо. Но мне люто скучно. Хотя «Берег утопии» замечательная пьеса. Ну, по крайней мере, на родственном мне и понятном мне материале. А в целом, ну я не могу себя заставить это любить. Понимаете, вы же спросили о моем мнении. Что вы думаете о типичном литературном образе обаятельного подлеца? Неужели без этого нельзя обойти? Ну, видите, вот я повторю мысль Слепаковой, очень мною любимую. Зло вообще гораздо более обаятельно. Добро, оно просто, оно примитивно, а зло – это всегда маски, всегда маскарад, всегда праздник. Это, я помню, Слепакова мне объясняла как раз перед экзаменом на третьем курсе, на четвертом, я вернулся из армии. Я после армии очень долго ездил в Питер, потому что я там служил, и я буквально каждую неделю, каждые две недели мотался туда, потому что не мог отвыкнуть. И не мог отвыкнуть от Слепаковой, с которой я каждое воскресенье по выходным виделся в увалах, в увольнениях. Она мне была кровно необходима. Я рядом с этим гениальным источником света, ума, вдохновения просто грелся. И как я не скучал по дому и по семье, но в Ленинград меня тянуло с не меньшей силой, и Нона, и Лёва, они были для меня тогда тоже фактически членами семьи. Вот я, готовясь к экзамену по литературе по 20 веку, я очень долго приставал к Слепаковой, почему все-таки «Петербург Белого» – великий роман. Сейчас-то я это понимаю, но в 20 лет я далеко не был в этом убежден. Я очень люблю «Петербург», и я вообще очень люблю «Белого». Но надо вам сказать, что «Московскую трилогию» я люблю больше. Она, мне кажется, как-то лучше придумана, и она ярче гораздо. А в «Петербурге» он многого, мне кажется, недопонимал. Потом он изуродовал, конечно, первую редакцию романа. Вторая является собой страшный обрубок. Ну, ничего не понятно. И вот я к Слепаковой приставал, почему роман хорош. Она мне тогда объяснила, что в основе книги, во всяком случае, на формальном уровне, лежит именно идея о маскарадной, карнавальной, масочной природе зла. Красное домино – это привлекательно. Вообще зло – это всегда притворство, праздник, игра. Тогда, как добро – это скучно, пресно, азбучно. И вот на этой идее привлекательности зла во многом играх с ним стоит весь Серебряный век. Поэтому без обаятельного злодея, к сожалению, да, не может быть литературы. Это не обязательно подлец. Иногда это просто такой гедонист, такой Стива Облонский себя. Хотя это не самый, чего там говорит, не самый приятный человек. Что я думаю о просьбе Андрея Дмитриева, в частности, о крестьяне-тинейджере? Я как-то на Воскобойникове остановился, «Воскобойников и Елизавет», по-моему, называлось это произведение. Андрей Дмитриев очень хороший писатель, но вот «Бухту радости» я уже просто не смог одолеть. Я не читал «Крестьянина и тинейджера», мне очень стыдно, при том, что самого Андрея Дмитриева я очень люблю, и он человек необычайно, на мой взгляд, симпатичный, искренний и очень интересный писатель. Прочитала записки «Гадкого утёнка». У вас было ощущение, что это вы написали? Только что прочитанное настолько сходится с моими идеями и взглядами, странные ощущения. Я примкнул бы, цитата из «Померанца», к вероисповеданию, которое скажет: «Все неудачники, мы не преобразили мира, но вы тоже не преобразили его. Не будем спорить, кто лучше, мы все хуже. И становимся еще хуже, когда воображаем себя лучше. Будем учиться друг у друга и вместе вытаскивать мир из беды». Я не проникаю так глубоко, не проникаюсь так глубоко смирением «Померанца», я не могу подписаться под этими словами, но это очень хорошие слова. Слишком часто цитируется, на мой взгляд, ну, все, так сказать, уже превращается почти в пошлость. Его цитату слишком часто повторяют: «Дьявол начинается с пены на губах ангела». Понимаете, иногда ангела можно довести до пены на губах, но он все еще от этого дьяволом не станет. Можно ли как-то прокомментировать полемику Померанца с Солженицыным? Ну, видите, если рассматривать вообще полемику Померанца с Солженицыным, то это надо рассматривать в общем контексте начала 70-х годов. Там есть три действительно интересных полемики с Солженицыным. Это полемика Сахарова с ним вокруг сборника «Из-под глыб». Это полемика Синявского, статья «Чтение в сердцах». И это полемика Померанца. Все три спора идут об авторитарных тенденциях в мировоззрении, творчестве и в поведении Солженицына. И вот вопрос: Неизбежны ли эти авторитарные тенденции? Можно ли было избежать такого авторитаризма, выстраивая образ борца? Вот это невозможно, наверное. Но просто есть разные стратегии борьбы. Синявский же тоже боролся. Но он боролся, как и Померанц, скорее по-дзенски. Задавая вопросы, провоцируя, заставляя мыслить. И та, и другая стратегия, они равно легитимны. Но мне кажется, что все-таки... Например, Сахаров глубже понимал политическую ситуацию 70-х годов. И мне кажется, что его борьба, связанная с как можно более широким вовлечением интеллигентских масс в диссидентское движение, она, ну, более, что ли, перспективна. Хотя Солженицын же тоже выставил тогда программу «Минимум жить, не полжи», как минимум не участвовать. Синявский и Солженицын были ближе, чем казалось. Просто они по-разному видели опасности. Главную опасность Солженицын усматривал на растленном Западе и в Китае, а Синявский и Сахаров главную опасность видели, конечно, в русском тоталитарном сознании. Ну, там много интересного, просто это вообще три определяющих полемики 70-х годов. Почему я хотел когда-то издавать журнал «Советский Союз»? Не для того, чтобы петь гимны Советскому Союзу. У нас там была даже придумана такая... особая рубрика, которая называлась «Особый отдел». Она была бы вся набрана машинописью, и там таким шрифтом, похожим на Эрику, берущую 4 копии, и там бы размещались материалы о самиздате или из самиздата. Понимаете, для меня главные полемики 70-х годов – это не спор о классике, например, знаменит, который разразился в ЦДЛе, и был на самом деле первой очной дискуссией неофашистов, таких архаистов, с западниками, когда обе стороны себя показали не лучшим образом. Я о том, что вот главные три дискуссии, по-моему, они шли в социальном поле. И это вопрос о письме вождям Советского Союза Солженицынским и о реакции на него западных СМИ и западников внутри страны. Это все безумно интересно. Поэтому полемика Померанца с Солженицыным – это полемика об авторитаризме, о методах, о тоне. Конечно, Померанц – фигура бесконечно более привлекательная. Другой вопрос, что все-таки Солженицын с его очарованием и личности, его и прозы – это тоже нельзя позволять его поздним сочинениям зачеркнуть ранее. Солженицын, написавший «В круге первом», – это огромный писатель. Солженицын, написавший «Иван Денисович и Матрёнин двор», огромный писатель. А Солженицын, написавший «Раковый корпус» и «Правую кисть», великий писатель. Потому что чем масштабнее враг, а в данном случае он замахивается на саму смерть, тем масштабнее этот писатель. И поэтому и Солженицын, и Синявский, и Сахаров, и Померанц фигуры, на мой взгляд, равного масштаба. Я уже не говорю о том, что Синявский прежде всего должен быть рассматриваем как великий прозаик, крупнейший стилист начала 70-х годов, потому что «Прогулки с Пушкиным» и «Спокойной ночи» – это два огромных рывка в русской литературе, я уж не говорю о его ранней прозе. Это равновеликие фигуры, как и Померанц, один из выдающихся историков религии и мыслителей, и буддийских, и христианских. Поэтому вот эту полемику хорошо знать, хорошо за это следить, за этим. Читали ли вы Нила Стивенсона? Нет, к сожалению, не читал. Во всяком случае, книгу, о которой идет речь, которая называется «Анафема», к сожалению, не читал. Но, видите, столько всего я не читал, что даже... И в основном это все из области фантастики, которую я, к сожалению, не очень люблю. Я имею в виду западную, так называемую, science fiction, hard fiction, жесткую фантастику и так далее. Но, тем не менее, я очень люблю... Очень люблю вот фантастику типа Брэдбери. Вот о ней я говорить могу. В оригинальном тексте де Кастера тоже есть ставки на фламандском? В этом суть вопроса. Конечно, есть. Конечно, есть. Я даже когда-то помнил, как по-фламандски называлась на самом деле кровяная колбаса, такая мною любимая. Конечно, есть. У него очень много этих жаргонизмов, диалектизмов этого фламандского, голландского языка. Как вы думаете, почему в России невозможен такой веселый режиссер, как Альмодовар? Ну уж веселый, слушайте, насчет веселья там бабка надвое сказала, но Альмодовар – это человек, который действительно с иронией, с насмешкой относится к национальным комплексам, национальным проблемам, к родимым пятнам собственного подсознания. Это, понимаете, определенное такое веселое мужество человека принимать себя таков, каков он есть. Это меня поразило когда-то в Париже. Париж действительно греховный город. Город, который купается в грехе, в соблазне. Но это не упоение от отказа, скажем, да, от морали, от совести. Нет, это сознание того, какой ты есть, и готовность, и умение с этим жить, со своей физиологией, со своей жаждой комфорта, со своей трустью, если угодно. Париж никого не насилует. И вот есть какой-то элемент такого радостного приятия себя, который есть у Альмодовара, своего тела, своих крайностей, своих страстей. «Женщина на грани нервного срыва», кстати, не самая веселая картина, да? Да и вообще он как бы режиссер нерадостный, там, высокие каблуки, там, все дела. Что вы думаете о прозе Чарльза Буковски и насколько она подходит для российского читателя? Я не рискну вот так вот, понимаете, так радикально говорить, насколько то или иное подходит для российского читателя. И, ну, Чарльз Буковски нравится российскому читателю своим алкоголизмом, такой же таким софт, это вам не Венечка Ерофеев, своим таким несколько самоубийственным, саморастратным бессилием и своим пофигизмом, своей грубостью. Но, конечно, Буковски – это именно лайт. Вот, понимаете, мне кажется, что он недостаточно трагичен, недостаточно масштабен, хотя я готов подтвердить, готов согласиться, что «Dirty Old Man Need Love Too». С этим очень трудно. Вот, кстати, мне тут же пишут, да, что творчество Альмодовара – это творчество истинно испанское, а истинно русское у нас так и нет. Нет, у нас есть, но мы просто, понимаете, мы никак не можем доказать, никак не можем прийти к консенсусу относительно того, что есть русское. У нас, правильно совершенно кто-то недавно сказал, что у нас нет консенсуса ни в одной области национальной культуры. Я не знаю, хорошо это или плохо, скорее плохо, конечно. Мне бы хотелось, чтобы у нас национальный характер определился, и чтобы, как уже правильно сказал БГ, слово «русский» вернуть всему хорошему. Это вот прекрасная мысль. Я просто сомневаюсь, что при нынешней политической системе России хоть какое-то единство возможно. Был сегодня на мастер-классе Пьецуха в Выборге. Писатель горько шутил о ненужности ума и свободы. Что вы думаете о художественном мире этого саркастического автора? Ну, я не думаю, что Пьецух так уж саркастичен, он, по-моему, скорее такой автор русской идиллии, вкусный и трогательный. Я очень люблю Пьецуха, и от Гурьева до Маката, и Рамат, все ранние его сочинения. И поздние его эссе мне тоже очень нравятся. Он писатель, как гениально о нем сказал Лев Анинский, это замечательный хронист русской дури. Но не только дури, он замечательно описывает русский характер. Вот его рассказ «Правильная Россия», наверное, одна из самых вот точных русских утопий. Там мужики решили создать образцовое хозяйство, стали выращивать спаржу, колоссально разбогатели, и вот там костюмы тройки завели. Кончается гениально, что однажды один из этих мужиков в обычных трениках, потертых, выходит на крыльцо своего особняка, закуривает, сплёвывает, вдруг он спрашивает: «Что с тобой?» Говорит: «А я смотрю вот на все это и думаю, и чё?» Вот это, да, наверное, действительно очень точно. Самый точный русский вопрос – это «и чё?». Как вы относитесь к гипотезе, что творческий кризис многих авторов – признак недопустимости использования своего таланта для поддержки такого негодяя, как следует имя крупного такого русского оккультиста? Знаете, я не берусь раздавать такие оценки, действительно ли Курёхин погиб от того, что связался с оккультистами, действительно ли там болеет другой музыкант, действительно ли там Наталья Медведева погибла от этой причины, от того, что связалась с темными силами. Но я одно могу сказать. Действительно, есть мерзавцы, которым лучше не подходить. Не потому, что это повлечет болезнь или бездарность, такие шансы тоже есть, а просто потому, что для таланта гигиена не последнее дело. Помните, у Мопассана в любимом моем рассказе «Мушка» героиню спрашивают: «Почему тебя называют мушкой?» ну, такую проститутку, которая обслуживает всех гребцов по очереди. И тогда ее главный любовник и владелец Одноглазый мрачно отвечает, потому что она садится на всякую дрянь. Понимаете, не надо садиться на всякую дрянь. Надо вот все-таки, надо себя блюсти, надо слишком быстро к некоторым, слишком близко к некоторым типам не подходить. Вы говорите, жизнь – это долг. Позвольте уточнить, долг кому? Вы хотя бы понимаете, что это означает отношение к человеку как к собственности некоего хозяина? Хотя бы понимаете, фига себе интонации. Нет, Астах, я, конечно, все понимаю, что говорю, да, у меня так не бывает, чтобы я говорил и не понимал. Но если серьезно, то, конечно, человек сам себе не принадлежит. Вы же не сами принимали условия о своем рождении. Вы, мне кажется, решение о своем уходе тоже не можете принимать сами, кроме тех исключительных обстоятельств, когда понимаете, что дальнейшая жизнь была бы пыткой, и вы ее не выдержите. А кому это долг? Господи, ну, миру, конечно, остальным людям, человечеству. Ведь помните крик мистера Маккинли? Господи, прости, что я оставил этот мир на произвол судьбы. Как же вы можете лишать Бога еще одного солдата в рядах его армии? Вот что я имею в виду, когда говорю о дезертирстве. У меня, ну, простите, вот в моей системе ценностей, в моей картине мира это устроено так. Мы все солдаты. На некоторой войне добра со злом. Я долго думал, как Господь это терпит, и потом понял, он не терпит, но я палец на его руке, я часть его армии. И как же это я? Почему я спрашиваю с него? Он же меня поставил эту ситуацию исправлять. Он вовсе не самоустранился, он мне помогает. Ну, значит, мы все все-таки до какой-то степени делаем общее дело. Расскажите лучший, по вашему мнению, анекдот про Чапаева, чтобы добавить ламповости этой славной ночи. Спасибо, старик. Ну, что вам сказать? Анекдотов про Чапаева очень много, талантливых, тонких и по-настоящему остроумных. Мне, пожалуй, больше всего нравится... Мне, понимаете, тоже нравится в них такая, если угодно, лингвистическая сторона, и, пожалуй, один из самых изящных анекдотов, которые я знаю про Чапаева, но он, конечно, никакого отношения к реальному Чапаеву не имеет, но умирает папа римский и просит, мое последнее желание, хотелось бы повидать Фантомаса. Говорит, ну, где же мы вам... Нет, нет, я желаю... Ну, подождите, может быть, вы праведника какого-нибудь хотите? Нет, я хочу Фантомас. Ему приводят Фантомаса и подслушивают за дверью, что будет. И доносится такой голос. Да, Петька, раскидала нас с тобой судьба. Понимаете, почему я люблю этот анекдот? Даже не за его такой нежный абсурд, а потому что абсолютно точно угадан архетип. Чапаев – это действительно такой своего рода русский папа римский, а Петька – это русский Фантомас. Давно не могу понять, почему Стивенсон создал образ по-звериному живучего героя в книге «Владетель Блантре». Что Стивенсон имел в виду, сочинив историю роковой вражды близнецов? Отголоски этой темы видны в Рублеве. Нет, в Рублеве они не видны, отголоски этой темы видны в двух великих предшественниках Стивенсона, из которых он, собственно, и вырос. У Гофмана в «Эликсире сатаны» и Медарта, его брат-двойник, и, конечно, у Эдгара По и Вильяма Вильсона. Вот тема живучего близнеца, злобного двойника, роковой связи братьев. Это очень распространенная романтическая традиция. Почему она так распространена? Она же есть, кстати, у доктора Джекиля и мистера Хайда. Это у Стивенсона. Это история вечной соприродности, неразрывности, двойственности человека, неразрывности в нем добра и зла, бессмысленности попыток его расчленить по-манихейски. Это вечная такая идея черного двойника. И она и в «Мельмоте скитальце» тоже есть. Это вещь неизбежная. И, кстати говоря, модернизм же абортирован. У нас по-настоящему не продлена, не продумана эта тема. Мне кажется, что по большому счету без темы демонического двойника и наше сегодняшнее состояние тоже не понять. Отсюда, например, вот замечательный этот пирожок, что а белый Путин настоящий в подвале темном на цепи. Ну, прочтите это замечательное стихотворение, широко распространенное в степи, в сети. Как изменилось отношение советской публики к писателям-эмигрантам после развала Советского Союза? Грамотный вопрос. Понимаете, этого стало гораздо больше. это стало печататься, это стало ставиться, экранизироваться, это проникло в массовое поле публичное, перестал быть тоненький ручеек там из дата, а стал широкий поток в большинстве толстых журналов. Как изменилось отношение? Мы все оказались в положении иммигрантов, поэтому все так полюбили Бродского, так полюбили Довлатова. Только не мы уехали, а страна из-под нас уехала. Вот что я пытался рассказать сегодня в лекции «На дожде». Это очень важный момент. Мы все иммигранты в России, потому что она каждые 10 лет уезжает из-под самой себя, меняется. Ну, сравните вы 90-е и сейчас. Это две разных страны, абсолютно с разными принципами, атмосферой, душой совсем. Поэтому иммигранты стали в России безумно популярны, именно потому, что нам всем пришлось перенимать иммигрантские стратегии. Ну и, кстати, иммигрантские минусы, культ внешнего успеха, любой ценой желание доказать, что вот я в этой новой среде адаптировался и прирос. Ведь адаптивность – это не главные добродетели. Адаптироваться – это не обязательно значит вести себя хорошо. Но я понимаю, что в 90-е годы те, кто не вписался в рынок, те чувствовали себя лохами, а на самом деле, может, они-то и были правы. Вернемся через 3 минуты.